Глава 5.
«Господин!» — справившись с волнением, произнес Бертран. «Мадам Ришар желает поговорить с вами. Я сообщил ей, что вы больны, но она настаивала на встрече».
«Все в порядке, Бертран».
Ободряюще улыбнулся я ему и продолжил так, чтобы меня услышали за дверью.
«Как видишь, я уже намного лучше себя чувствую. Скорее пригласи мадам Ришар войти и предложи ей стул. Было бы верхом неприличия заставлять даму ждать за дверью».
Бертран поклонился и открыл дверь, в которую тут же ворвалась словно ураган хозяйка доходного дома. Это была первая женщина, которую я увидел в этом мире, поэтому я наблюдал за ней с огромным интересом. Вадома как-то раз сказала мне, что о социуме в той или иной стране нужно судить прежде всего по тому, как выглядят в нем женщины. Во что они одеты, закрыты ли их лица, свободно ли они ходят по улицам, как ведут себя с мужчинами и наоборот, а также многое другое. Старая цыганка утверждала, что именно женщина, как собирательный образ, и является лицом любого общества. Глядя на обильно напудренное пухлое лицо мадам Ришар с непомерно разрисованными красной помадой губами, на ее яркий наряд, я понимал, что переродился в стране, где у женщин есть больше свобод, чем в некоторых странах моего родного мира. А если учесть, что мадам Ришар была в разводе и владела доходным домом, значило то, что законодательство в Эстонии было довольно гибким. Оно позволяло женщине не зависеть от мужчин и заниматься бизнесом. Плюхнувшись на предложенный стул, мадам Ришар окинула цепким хозяйским взглядом мою комнату. Заметив беспорядок на письменном столе, она фыркнула, но ничего не сказала. Затем она бесцеремонно оглядела мою жалкую тушку и, наконец, наши взгляды встретились. Помня о чудесной репутации, которую с таким рвением завоевывал себе Макс Ренар, я не удивился, когда увидел в ее серых глазах презрение и раздражение. Я же, в свою очередь, смотрел на мадам Ришар открыто и доброжелательно, изобразив свою самую дружелюбную улыбку. Чем, похоже, умудрился смутить ее. Я вдруг отчетливо осознал, что неправильно определил возраст этой женщины. Видимо, всему виной обилие косметики на ее лице и излишне яркое платье, полнившее ее фигуру. Первоначально я дал ей лет 50, но теперь, присмотревшись, можно было смело отминусовывать десяток годков.
«Мадам Ришар!» — произнес я, улыбаясь. «Безмерно рад вас видеть. Надеюсь, вы простите меня за то, что встречаю вас в таком виде».
Мой спич смутил женщину еще больше. Мой двойник явно не баловал ее такими речами. Но она довольно быстро взяла себя в руки, и ее взгляд снова стал холодным и презрительным.
«Господин Ренар!»
— раздраженным голосом произнесла она.
«Мне не доставляет ни малейшего удовольствия наблюдать вас в таком виде, но у нас с вами есть одно незаконченное дело. Вы должны мне за 3 месяца проживания. Кроме того, я хочу, чтобы вы съехали. Это доходный дом, а не бесплатная ночлежка. Я не намерена содержать вас за свой счет».
«Да-да, конечно», — продолжал терпеливо улыбаться я, несмотря на то, что она откровенно мне грубила.
«Сию минуту. Бертран, подай мне мой кошель».
Пока старик возился со шкатулкой, я все это время чувствовал на себе ошарашенный взгляд мадам Ришар. Она явно была настроена на сражение, а не на мою скорую капитуляцию. Я же в это время продолжал ей мило улыбаться.
«Итак», —
произнес я, когда кожаный мешочек оказался в моей ладони.
«Сколько я вам должен?»
Я-то уже был осведомлен о размере долга домоправительницы, но мне хотелось, чтобы она сама озвучила сумму. Видимо, опасаясь, что удача вот-вот упорхнет из ее рук, мадам Ришар мгновенно затараторила. «Согласно договору, что мы с вами подписали, вы обязались мне платить 15 таллеров в месяц. Таким образом, за 3 месяца вы должны мне 4,5 кроны».
«Отлично!»
— произнес я и, развязав тесемку на мешочке, высыпал часть его содержимого себе на колени. Мадам Ришар, увидев деньги, тут же подобралась. Все-таки почти 2 годовых жалования обычного писаря. И это за 3 месяца проживания в этой невзрачной квартирке. Не знаю, каким местом думал Макс, подписывая договор аренды. Судя по его приключениям, он вообще мало думал и редко находился в трезвом состоянии. Успокаивало лишь то, что, со слов Бертрана, в других более дешевых доходных домах ситуация была еще хуже. С такими ценами боюсь даже представить, в каких условиях живут те же писари. Хотя подозреваю, что жалование – это не единственный источник их дохода. Кроме того, как сообщил мне Бертран, в доходном доме мадам Ришар в основном останавливаются купцы да мелкие помещики, что приезжают по делам в Абвиль. А это уже другая категория людей. Медленно, под пристальным взором домоправительницы, я отсчитал 45 серебряных монет и хотел было протянуть их ей, но моя рука замерла на полпути. Радость в глазах мадам Ришар, потянувшейся было к моей руке, постепенно сменилась непониманием.
«Погодите», —
Картинно нахмурился я. «Прежде чем вернуть вам долг, мне бы хотелось кое-что прояснить. Вы мне поможете?» Мадам Ришар, все еще не понимая, что происходит, молча кивнула, продолжая при этом следить за деньгами в моей руке.
«Бертран!» — произнес я. «Подай-ка мне мою копию договора аренды». «Вот она, господин!»
Старик, словно заправский фокусник, тут же протянул мне свиток грубой бумаги. Я уже знал, что этот болван Макс, желая произвести впечатление на хозяйку доходного дома, предложил написать договор его же чернилами, теми самыми, что стоили 5 крон за пузырек. Как ни странно, но мне сейчас это было на руку. Этот текст, по словам Бертрана, уже нельзя было подделать. Я развернул свиток, машинально отметив, что пальцы рук все еще деревянные, и сделал вид, что внимательно перечитываю текст контракта.
«Так-так, ага, вот же оно!»
Наконец воскликнул я и взглянул на домоправительницу, а затем извиняющимся тоном произнес.
«Мадам, простите, что напоминаю вам, вы, вероятно, забыли, но в договоре сказано, что 15 таллеров — это за полный пансион, а также полное обслуживание».
«Все верно!»
К мадам Ришар снова вернулось ее раздражение.
«Как я могла такое забыть?»
«Раз так, тогда сумму моего долга необходимо пересмотреть».
Эту фразу я уже произнес без тени улыбки. Но мадам Ришар была крепким орешком, хоть и перемена интонации в моем голосе заметно смутила ее.
«Как это пересмотреть?»
— вспыхнула она.
«Мадам»,
— спокойно произнес я.
«Я был настолько занят своими делами, что только вчера узнал, как на протяжении уже 3 месяцев моему слуге пришлось ежедневно покупать у вашей кухарки еду, самостоятельно убирать в номере, оплачивать работу вашей прачки». А, например, вчера ваш дворник, которому я лично всыплю плетей, когда встану на ноги, обнаглел настолько, что содрал с моего слуги за воду и дрова 0,5 таллера. И это тогда, когда я лежал при смерти».
Домоправительница была похожа на выброшенную на берег рыбу. Даже сквозь толстый слой белил я видел, как ее лицо наливается кровью. Вот-вот лопнет от гнева. Тем временем я спокойно продолжал говорить, не давая ей вставить ни слова.
«Узнав об этом грубом нарушении нашего с вами договора, я справедливо предположил, что вы, как порядочная домоправительница, даже не подозревали о творящемся беспределе под вашим носом. Представляете, только ваша кухарка за 3 месяца заработала на мне 25 таллеров, а прачка, за ней глаз да глаз нужен, совсем обнаглела. Подумать только, целых 10 таллеров, да за эти деньги я бы мог нанять целый отряд прачек на полгода, а про горничную я вообще молчу». Эта лентяйка за 3 месяца даже носа не показала. Пришлось многострадальному Бертрану выполнять ее работу. А он, между прочим, еще моей покойной матушке прислуживал, а до этого был личным слугой моего деда. Вы слышали о моем дедушке? О, да кто же не слышал о Паскале Легране, купце из Золотой Сотни? Здесь у вас часто останавливаются разные купцы. Наверняка они упоминали о торговом доме Легран и сыновья». Так вот, представьте, что некогда личный слуга моего деда, говорящий на нескольких языках, обученный письму и счету, выполняет работу простой горничной. Работа человека такой квалификации стоит минимум 10 таллеров в месяц. Итого 30 серебрушек за 3 месяца. Получается, я потратил 65 таллеров и 50 оболов. Таким образом, вы мне должны 2 кроны и 50 медиков.
Мило улыбнувшись, я замолчал и стал наблюдать за переменами на лице моей собеседницы. Судя по тому, как мгновенно сдулась мадам Ришар, она, вращаясь в купеческих кругах, прекрасно знала, кто такой Паскаль Легран. А вот то, что у нее во флигельке обитает его внук, для нее стало сюрпризом. Она была осведомлена о том, чей я бастард, но для таких людей, как она, дед Макса был намного влиятельнее, чем его дядя граф де Грамон. Она бросила пытливый взгляд на Бертрана, который многозначительно кивал в такт каждому моему слову. По ее глазам я понял, что она поверила. Глупой мадам Ришар не была. Мгновенно смекнула, к чему я веду. Стоит внуку купца из Золотой Сотни хотя бы упомянуть об этом происшествии здесь, в Абвиле, и не дай боги наговорить что-то своему дедуле, доходный дом мадам Ришар начнут обходить стороной, словно там содержатся прокаженные. Она неожиданно ловко подпрыгнула со стула и изобразила учтивый книксон. Злой Мегеры как не бывало. Передо мной стояла добрая тетушка, как из рекламы сливочного масла.
«Господин Ринар!»
Успешно имитируя удивление и испуг, воскликнула она. «Как я благодарна судьбе, что она послала мне вас. А ведь я уже давно заметила, что у меня в хозяйстве творится что-то неладное. Ох, устрою я этим паразиткам!» Она пригрозила пухлым кулачком куда-то в сторону входной двери.
«И этого Жака я сама накажу, уж будьте уверены. Не пристало вам орать руки о всяких простолюдинов».
«Что же касается денег...»
— перебил я ее.
Предлагаю ваш долг записать в счет следующих месяцев моего проживания. Отличная идея, не правда ли? Вот вам 9,5 талеров, и как раз получится за 2 месяца».
На лице мадам Ришар ни одна жилка не дрогнула. Она снова ловко поклонилась и ответила, широко улыбаясь.
«Великолепная идея, только этих денег я не возьму. А еще в качестве извинений за это досадное недоразумение я предлагаю вам переехать в один из лучших номеров, что на 2-м этаже. Он как раз освободился вчера. Все-таки флигель — это не место для человека вашего положения».
«Ага, и за этот номер через месяц ты постараешься содрать с меня по полной.
Нет уж».
«В этом нет необходимости, мадам», — отмахнулся я. «Давайте оставим все как есть».
«Как вам будет угодно», — поклонилась она и уже перед уходом произнесла. «Я слышала, вы хотели плотно позавтракать. Я сейчас лично распоряжусь на кухне, чтобы вам приготовили лучший завтрак в Абвиле».
Сделав книксон, мадам Ришар пулей вылетела из моей комнаты.
Спустя мгновение послышался нервный хлопок двери.
«Ну, для начала как-то так», — пробурчал я, пересыпая монеты в кошель.
«Репутационные риски — это вам не шутки. Она еще легко отделалась. Да и мы, кстати, тоже. Нам повезло, что она не знает об истинном отношении главы семьи Легранов ко мне».
«Дедова кровь!»
— услышал я благоговейный шепот Бертрана.
Я поднял голову и взглянул на старика.
Сколько восхищения и обожания было в его глазах. А я опасался, что придется юлить и отбрехиваться. Прежний-то Макс ни за что бы не справился с ушлой домоправительницей. Наверняка он бы ей еще должен остался. Но мозг Бертрана очень быстро нашел объяснение произошедшим изменениям в характере своего обожаемого хозяина, что было мне только на руку. Заметив мой пристальный взгляд, старик вздрогнул и опустил голову.
«Простите, господин», — повинился он.
«За что ты просишь прощения, старина?» — удивился я.
Бертран, не поднимая головы, ответил.
«Вы не любите, когда я вам напоминаю о ваших родственниках по материнской линии?»
«И зря», — ответил я. «Теперь можешь свободно рассказывать мне о них. Пусть я никому из них не нужен, но мне важно знать о своей семье все».
Бертран поднял голову, и я увидел слезы на его щеках.
Похоже, за последние сутки новый Макс Ренар здорово реабилитировался в его глазах.
«Так что ты там сказал о крови?» — переспросил я. «Что ты имел в виду?»
Старик начал охотно объяснять.
«Когда вы разговаривали с этой Мегерой, я как будто вернулся в прошлое, в те времена, когда ваш дед был молодым. Вы были так похожи на него, что на мгновение мне показалось, будто бы вы — это он».
«Понимаю», — усмехнулся я. «Но к счастью ли это, либо на беду? Все-таки я — это я, Макс Ренар, ну, разве что немного изменившийся. Повзрослевший, если угодно. Так что ты особо не удивляйся переменам в моем характере и образе жизни. Хм, может, ты действительно прав, и эта кровь предков просыпается во мне. Как считаешь, дружище?»
Бертран широко улыбался и тыльной стороной ладони вытирал слезы, катившиеся по его щекам.
«Ну вот, ты снова плачешь», — вздохнул я.
«Это от счастья, господин».
Я покачал головой и, мысленно проклиная свою временную беспомощность и ранний визит местной бизнес-леди, попросил.
«Вот что, старина, подай-ка мне ночной горшок. Терплю из последних сил. А потом ступай на кухню и принеси воды для умывания. Заодно проконтролируй там процесс приготовления нашего праздничного завтрака. Ставлю талер на то, что мадам Ришар не сможет удержаться и захочет плюнуть в мою тарелку».
Старик охнул и засуетился вокруг моей кровати.
«А ведь верно, с этой Мегерой станется. Ловко вы ее отбрили, любо-дорого посмотреть».
После завтрака я отправил Бертрана в контору стряпчего, а сам занялся разбором бумаг моего двойника. Старик сложил все свитки и конверты, что были на столе и в шкатулке, на табурет у изголовья кровати, чтобы мне было удобно их доставать. Не прошло и часа, как все бумаги были рассортированы на 4 стопки. В первой, самой большой, которую я мысленно окрестил как «всякий мусор», были свитки и клочки бумажек, исписанных небрежным почерком, принадлежавшим прежнему Максу. Оказалось, что мой двойник пытался писать стихи. Все они были о любви и представляли собой третьесортную лабуду и графоманщину. Но неожиданный привет от Макса в виде чуждого мне эмоционального всплеска подсказал, что все это было написано от чистого сердца. Ту, которой посвящались эти вирши, мой предшественник буквально боготворил. Некая Вивьен Леруа — это та самая актриса местного театра, из-за которой он, в конце концов, и погиб. Здесь же мною были обнаружены ее письма Максу, в которых она страстно восхищается его слогом и в то же самое время периодически клянчит у него деньги.
Причем делает она это настолько топорно, что даже последний болван понял бы, что его разводят как лоха.
На мгновение мне даже стало жалко этого идиота, но я быстро отогнал от себя эти мысли. Во второй стопке, не менее внушительной, лежали многочисленные долговые расписки. Закончив с расчетами, я устало откинулся на подушку и закрыл глаза. Все намного хуже, чем я думал. Макс умудрился задолжать без малого 160 серебряных крон. Считай, больше половины той суммы, что он привез из столицы. На эти деньги можно было небольшой домик приобрести. И это не считая процентов и долгов, о которых я еще не знаю. Вопрос с побегом встал передо мной в полный рост. Пусть уж лучше объявляют в розыск, чем горбатиться всю жизнь на кредиторов. Свалю в другую страну, сменю имя и поминай, как звали. Плута попробуй еще найди. Правда, было одно «но» и довольно весомое. Пусть Макс и является бастардом, но он был признан отцом-графом. Следовательно, он являлся частью дворянского сословия, господствующего класса этого мира. Многие отдали бы огромные деньги, чтобы получить те же привилегии, что имел незаконорожденный графский отпрыск. Для таких людей 160 серебряных крон – всего лишь капля в море, так что вариант с побегом только на крайний случай. В третьей стопке находились письма. В основном это были любовные послания от Вивьен Леруа, именно их Макс бережно хранил в шкатулке. Еще раз перечитав несколько приторно-слащавых посланий, я аккуратно отложил их в сторону. Они мне еще понадобятся. Эта мадам крутила Максом как хотела. По сути, львиная доля долга, оставшегося мне в наследство, это сумма, что была потрачена на эту пиявку. Помимо любовных посланий, в стопке было еще несколько писем. В основном это были ответы из секретариатов торгового дома Легран и сыновья и графа Деграмона. В каждом из них шла речь практически об одном и том же. Это были сухие отказы в денежном обеспечении. Видимо, Макс, особо не стесняясь, строчил письма в столицу с просьбами к дяде и богатому деду, чтобы те выслали ему денег. Только одно письмо было написано, так сказать, по-человечески, не сухим канцелярским языком. Оно было от старшей сестры матери Макса, Изабель Легран, в котором та просила непутевого племянника больше не писать и не требовать денег. В отличие от секретарей, она выражений не выбирала. Максу прямым текстом заявляли, что для семьи он чужак и что его не хотят знать и видеть. В общем, на долю в наследстве ему нечего даже рассчитывать. Мда, ну и семейка у парня. В последней стопочке были два документа – удостоверение личности Макса Ренара и бумага, подтверждающая его право владения сервом Бертраном Фурнье, сыном мельника. Я потер руки. Очень хорошо. Как раз то, что мне нужно.